направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этот день Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку и распространение информации о мерах профилактики и лечения этого заболевания. Кстати, профилактика – это вообще очень и очень важно. Об этом мы сегодня будем говорить. Согласно статистике за 2018 год, вот ВОЗ опубликовал, достаточно старая статистика, но у нас будет свежая сегодня, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина заболеют раком на каком-либо этапе жизни. Однако некоторые виды рака отступают. Успехи медицины позволяют продлить жизнь многих людей с онкологическими заболеваниями. Все мы это прекрасно знаем. С каждым днем появляются новые препараты, новые виды терапии, новые хирургические операции, причем такие малоинвазивные какие-то. Удивительно, что сейчас рак можно лечить. Практически ничего особо, только вот опухоль удаляется, а орган остается и полностью функционирует. Дальше хорошо, человек практически, ну, здоровый. Ну да, ну, хроническое заболевание в виде рака он имеет, но он живет полноценной жизнью. Сразу представлю своего гостя, главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн, рядышком со мной. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Уже соскучились, честно?
Да, Наташа, я тоже. Я соскучился и по вам, и по нашим многоуважаемым радиослушателям. Спасибо вам, что вы так занимаетесь проблемой решения вопроса вообще лечения онкологических пациентов. Для нас это большая честь, во-первых. Во-вторых, очень популярна, мне кажется, эта передача, потому что к нам мы чувствуем после ваших эфиров приток пациентов, которые хотят задать вопросы. Для нас это самое главное, когда мы можем ответить им на вопрос.
Конечно, а мы, на самом деле, для этого и работаем, чтобы люди знали, куда идти, если вдруг возникла ситуация, и что делать, чтобы эту ситуацию не допустить. О профилактике мы сегодня будем опять, ну, поругаюсь я немножко, да. Но, кстати, ругаться уже меньше, потому что после эфиров и люди пишут, и переписываемся с какими-то уже постоянными слушателями, которые прошли диспансеризацию, узнали какие-то сложные моменты и сейчас занимаются своим лечением. Поэтому, друзья мои, обращаем на это внимание. А пока начнем с статистики. Андрей Дмитриевич, есть какая-то статистика за 2019 год? Я понимаю, что сейчас полную статистику за год сложно, наверное, сказать, но да, хотя бы что происходит у нас?
Хочу подчеркнуть, что действительно совершенно правильно говорить. Вообще формы отчетности во всех странах, они как бы идут вот на следующий год где-то к марту месяцу, потому что март, апрель, мы собираемся со статистикой. Сейчас некоторая есть статистика в те регионы, которые мы отвечаем как главные онкологи и по Российской Федерации. А вот есть некоторые вещи, которые хотелось бы озвучить, но в частности, что нам нравится, как специалистам нравится, критики, конечно, может быть предостаточно, как идет проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Значит, основные цели и задачи были поставлены в этом проекте. Это основным является снижение смертности от злокачественных новообразований до показателя 199,5 случаев. Сейчас пока что в 2019 году мы обратили внимание на повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, первой и второй стадии, до 63%. И повышение доли больных с злокачественными образованиями, состоящими на учете, до 60%. Теперь мы должны достигнуть показателя по одногодичной летальности, чтобы она у нас снизилась. Вот сейчас она у нас должна вообще снизиться до 17,3%.
А сейчас
это
какая
низкий
цифра?
Процент. Сейчас 21% еще пока, но был 27%. Поэтому мы с вами должны понимать, что это тоже идет. А, значит, ну еще у нас является важный, конечно, показатель смертности. Так вот, за 11 месяцев, который мы можем сейчас проанализировать, проведенный комплекс мероприятий позволил достичь запланированных проектом показателей практически во всех регионах идет снижение среднего показателя смертности как в целом в Российской Федерации, так и в некоторых округах, таких как в Центральном, Северо-Кавказском округе. Это сложные округа, потому что там есть определенный возрастной такой
параметр,
пул, да, населения, да. Потому что мы с вами, мы, кстати, одна из немногих стран, которая считает этот показатель по стандартизованному, а по грубому показателю. А грубый показатель — это и старшее население. А старшее население, конечно, большое приносит лепту в смертности. И часто вот человек умирает не от онкологического заболевания, а все равно звучит при подаче справки о смерти онкологическое заболевание. Вот тут тоже мы работаем в нормальной работе, в том числе и с ЗАГСами.
Тут очень большую работу, потому что в итоге статистика-то получается...
Ну да, потому что вот человек же не может, как правило, умереть, например, от рака кожи, но, к сожалению, у человека при внезапной смерти стоит первый диагноз – рак. Иногда он попадает в эту статистику, и тут вот тоже надо разбираться. Это, конечно, ничей-ничей удел, кроме специалистов. Мы, как специалисты, должны с вами... Мы должны показывать и разговаривать с людьми, не специалистами, которые смерть вот фиксируют.
Которые несколько не понимают, на самом деле, как и почему, и
причем опять же, это не их вина, мы должны просто теснее работать, это, наверное, наша недоработка.
Ну, будем тогда эту недоработку устранять совместно, есть, будем, об этом говорить.
Конечно.
Андрей Дмитриевич, вот тема рака, она самая актуальная вообще, мне кажется, за последние уже годы. Очень. А с каждым днем все больше и больше новостей. Вот что откроешь интернет, просто новости почитать. Разные британские ученые, немецкие ученые, причем какие-то серьезные есть университеты, какие-то причины рака каждый день появляются. Сейчас, да, вот мы с вами как раз перед эфиром пообщались, вплоть до того, что и кассовые чеки, и если ты сидишь у иллюминатора где-то вот в самолете, часто перемещаешься по миру или по России, летишь в разные регионы, то ты можешь заболеть меланомой или еще чем-нибудь, в общем, какими-то видами рака. Ну, то есть до такой степени, что вот читаешь и удивляешься. Ученые недавно говорили, что, опять же, была новость, которая абсолютно везде, что рак заразен. Вы знаете, вообще насчет рак заразный, целый был большой скандал. Вот тут дети, которые приезжали на лечение из регионов сюда, в Москву. Я просто даже общалась там с девушкой, которая благотворительный фонд как раз помогала, и общалась с детишками, и с мамами. Она говорит, удивительно, ну как, дети, это, ну, они не должны испытывать никаких вообще проблем в обществе. И мы, я об этом в эфире много раз говорил, врачи, вы много раз говорили, все говорят, что нет, рак не заразный. Кто-то вот думает, я не знаю, что-то придумывает в голове. Ну вот еще раз, давайте скажите, пожалуйста, или все-таки меняется мир, и все мутирует, я не знаю, что происходит вообще.
Ну, вы знаете, конечно, сейчас вот те исследования, которыми мы вооружены, свидетельствуют о том, что рак не заразен. Много, конечно, вокруг обсуждаемой проблемы будет разных домыслов, мифов. И это естественно. Любая обсуждаемая проблема, когда это в обществе есть интерес,
да,
то подключаются люди с разными воззрениями
и намерениями.
Но не будем их судить. Наша задача – опираться на исследования. Если мы с вами будем говорить вообще об исследованиях в профилактике и в прогнозе, это очень сложное исследование, потому что крайне сложно внедриться в жизнь человека и разделить на хорошо курируемую группу людей здоровых, не заболевших, когда люди могут свободно перемещаться, летать, занимать место рядом с иллюминатором, не иллюминатором, спускаться в метро, ездить на определенных типах автомобилей, пользоваться различными карточками, не карточками, кто-то смартфонами, кто-то кнопочными телефонами. Но, во всяком случае, очень непросто для того, чтобы доказать ту или иную версию или миф, выделить эти группы людей, которые можно было бы отследить. Ведь это надо будет отследить на очень длительном этапе времени, когда человек будет не менять этот смартфон на другой, когда он будет летать на определенных типах самолетов, когда мы будем понимать, что образ жизни остается постоянным на протяжении многих-многих лет. Что доказано? Доказано, конечно, что есть заболевания, которые влияют на возникновение рака, но так называемые предраки инфекционные. Это когда мы говорим о вирусе папилломы человека, когда мы говорим о геликобактере, поэтому мы и обследуем этих больных. Длительно текущие раки при воспалительных изменениях или лейкоплакии кожи. Поэтому мы должны с вами понимать, что есть исследованные группы, есть группы, которые уже доказаны, есть группы с доказанным ожирением при злоупотреблении алкоголя, при ожогах пищевода, при влиянии асбеста, при влиянии серьезных красителей, курение, конечно, с этого мы начинаем, этим всегда заканчиваем, что это уже тоже доказано. Очень просто было отследить когорту курящих. Очень просто было отследить когорту, ну, по сравнению, не очень просто, но вот проще, чем те мифы, которые мы сейчас с вами перечислили. Поэтому вот вообще человек, когда долго живет, то у него выше вероятность возникновения рака. И вот это, конечно, нас должно с вами насторожить. В каком смысле? Нас как организаторов, а вас как пропагандистов, потому что, вот смотрите, мы ведь в ожидании, ожидаем продолжительности жизни, роста продолжительности жизни. А, например, 65 лет мы знаем, что где-то на 10% популяции возрастает, в такой возрастной популяции, риск возникновения онкологического заболевания. Поэтому наша онкологическая служба должна быть готова. Не только готова оказывать комбинированные комплексные методы лечения, которые являются общим делом профессионалов, но и наблюдать этих пациентов, которые будут просто наблюдаться в общей сети, потому что ни один онкологический диспансер, ни одно специализированное учреждение не возьмет на себя такой огромный пул наблюдаемых пациентов. А одна, кстати, из индикаторов – это рост целевого индикатора удельного веса больных с злокачественными заболеваниями, состоящих на учете 5 лет и более, и от нас ждут 55%. Но это, между прочим, достижимый показатель, потому что мы уже по России, ну, практически его достигли, это 55,3%, то есть мы идем как раз по набору. Mm-hmm. Но вот помните, мы говорили, что если мы отмечаем небольшой прирост смертности?
Да, да.
Это тоже понятно и объяснимо. Особенно я хочу оппонентам сказать, что все страны, которые проходили вот этот вот период внедрения скрининговых программ, видели где-то около 10 лет достаточно напряженной работы уже результат этой скрининговой программы, выражающийся в уменьшении смертности. Но вначале мы всегда увидим рост смертности. Почему? Потому что есть группа больных, которых никто не вызывал, пока не было призыва и такого серьезного, серьезной ответственности от онкологической службы. А сейчас мы, конечно, этих больных начинаем на себя приглашать. Так вот, когда мы их приглашаем, некоторые больные просто с бессимптомным раком находятся в третьей и четвертой стадии, которые не обращались.
А бессимптомные раки – это какие,
например? Ну, бессимптомных раков очень много в третьей и четвертой стадии. Uh-huh. Например, кишка может себя вести таким образом, может себя вести так рак печени, могут вести так себя забрюшенные опухоли, которые долго растут, редкие опухоли, рак желудка очень трудный для распознания. То есть, как правило, рак почки бывает, гигантский рак почки, который просто уже, когда появляются симптомы или метастазы, совершенно почка может не реагировать. То есть, почему рак нуждается в обследовании группы пациентов, которые в возрастном находятся в определенном таком возрастной группе? Потому что мы предполагаем, что в этой возрастной группе вот чаще могут возникнуть уже появляться эти раки. Именно поэтому, но бессимптомно. В ВОЗе это 3 скрининговые программы. Наша страна сейчас уже замахнулась на 7, мы сейчас внедряем, 3. И это очень интересные вообще разработки, мы ждем от них.
Ну, расскажите поподробнее, Андрей Дмитриевич.
Ну, 3 известные – это рак шейки матки.
Угу.
Достаточно молодые женщины, которые уже с 28 лет должны быть Теперь с 39 лет мы занимаемся диагностикой рака молочной железы.
Которого очень много, к сожалению.
Да, теперь с 50 лет мы собираемся заниматься и занимаемся скрининговыми программами колоректального рака, который частый. Кстати, у мужчин и у женщин этот рак стоит на третьем месте по смертности.
Mm-hmm.
То есть вот здесь вот выравнивается такое вот трагическое влияние этого заболевания. Значит, это свидетельствует о том, что и он понятен нам в скрининге, потому что для этого существуют иммуноферментные методы выявления скрытой крови в кале, которая помогает нам заниматься для того, чтобы эти больные подверглись уже эндоскопическому исследованию. Эндоскопические – это колоноскопия и гастроскопия. Теперь мы собираемся заниматься паспортом кожи, раком кожи, раком ротоглотки, раком легких, раком предстательной железы. Но все это программы, которые требуют определенной разработки. Ну и главное, конечно, особенно когда мы говорим о видимых локализациях, это приучить наших многоуважаемых коллег в первичном звене, в общем, реагировать на вот любой такой вызов. Поэтому работа предстоит очень большая, серьезная, и хорошо бы она, конечно, была научно обоснована.
Да, чтобы не было вот поменьше мифов опровергать, потому что это занимает времени и умы, и врачей, которым нужно заниматься уже новейшими методами разработок лечения.
Пациентов отвлекает.
И пациентов отвлекает, да, потому что начинают всего
доказанных
бояться.
Прав,
бегут куда-то в неизвестные учреждения, либо это вообще занимаются какими-то самолечениями неадекватными, а потом прибегают все равно к врачам, только уже на поздней стадии, третьей, четвертой стадии, когда... Если бы на первое-второе пришли, уже можно было бы спокойно практически жить.
Да, по многим
жить.
Локализациям можно было бы излечить больных без инвалидизации с помощью вот тех малоинвазивных операций, которые вы упомянули в начале.
Андрей Дмитриевич, а все-таки причины хоть где-то, когда-то, вы только сегодня прилетели, постоянно летаете по миру, со всеми учеными общаетесь, с разными просто вот лауреатами Нобелевских премий, с академиками, пытаются же причину рака найти, но никак не найдут. Ну вот, может быть,
пытаются,
сподвижки, что... Потому что причина известна, все, таблетка волшебная будет.
Нет? Знаете, я вам что скажу. Ну, еще когда-то наши учителя говорили о волшебной таблетке, но, к сожалению, и не будет, потому что, наоборот, мы сейчас чем больше углубляемся в проблему диагностики онкологических заболеваний, тем больше мы видим, что опухоли не всегда похожи друг на друга. Именно поэтому появились такие факторы, как, например, генно-молекулярное исследование онкологических заболеваний. То есть, когда мы видим особенно, что пациент не идет по привычной схеме, и мы видим, что мы не можем остановить опухолевый рост, тут и мы, и во всем мире наши коллеги занимаются генетическими и молекулярными исследованиями. Сейчас в институте, который мне доверен честь руководить, именно в Институте урологии, который является сейчас в нашем вот таком вот пуле, удалось за счет и площади, и инициативы открыть очень интересное отделение, которое называется генетических исследований. Но оно работает на весь институт. Более того, мы готовы и предложить даже мощность настолько высока. Спасибо вот нашей стране, что нас так вооружили.
Да.
Вот мы уже сейчас запустили. Мы запускаем уже где-то полгода, потому что это очень большая мощность. Так там около 100 тысяч случаев мы можем исследовать. Более того, мы можем принимать различных из различных организаций и так далее, которые даже не в нашей стране. И мы вот говорили сейчас, я как раз был в Венгрии по поручению Министерства здравоохранения. Там проходила международная такая академия европейская онкология Центральной и Восточной Европы. Там был представитель 23 стран. Мы, кстати, очень признательны венгерской стороне за то, что они к нам так отнеслись и к нам прислушиваются. Я там выступал тоже с докладом, и должен вам сказать, что очень многих заинтересовали транснациональные вот эти исследования, которые мы сейчас можем проводить, даже не обмениваясь материалом.
Здорово.
Мы можем обмениваться просто отсканированным материалом, пересылать друг другу электронный банк изображений, которые мы можем анализировать. Можем проводить дистанционные консультации. Но это о чем говорит? О том, что все-таки опухоль часто состоит из пула различных совершенно стволовых клеток, которые ведут себя по-разному. Именно поэтому во многих вот странах, в том числе и в нашей стране, разрешено исследовать и проводить офф-лейбл лечение. Что такое офф-лейбл? Значит, это вот когда препарат идет под определенным инструкцией. Но мы видим, что опухоль состоит из таких пулов клеток, что вот на этот пул будет действовать препарат, который придуман для другого заболевания. Но если он будет в системе, то мы будем понимать, что здесь удастся миновать так называемую химиорезистентность при той же токсичности. Поэтому сейчас комбинации комплекса. Вот когда вы меня спросили, есть ли единая таблетка, единой таблетки нет. Но подходы меняются, понимаете? Подходы идут к универсальному, с одной стороны, потому что разрабатывают схемы широкие, с охватом широкого опухоли. А с другой стороны, это, собственно, обращение к пациенту, потому что мы понимаем, что вот если этот пациент выпадает из общего такого нашего стандарта, который клинические рекомендации, которые мы сейчас тоже делают, мы все равно видим с вами, что мы можем подсоединить что-то. Мы можем подсоединить, например, в определенный момент лучевую терапию. Можем присоединить химиомобилизацию сосудов, воздействовать на опухоли через сосудистое русло, которое питает сосуд. Можем вооружить радионуклеидами этот эмбол, который будет еще и излучать, и такой опыт и проводится. Мы занимаемся брахитерапией. Брахитерапией опухоли, которые были раньше не хирургически некурабельны.
Поджелудочные.
Поджелудочные мы первые в мире провели. Многие сегменты печени, когда невозможно соперировать, происходит брахитерапия. Но брахитерапия происходит, например, не одна, а с радиомобилизацией. То есть это еще и творчество наших многоуважаемых медицинских физиков, которые высчитывают дозу, которую получают от радионуклеида, и опухоли окружающей ткани, и те здоровые ткани, которые находятся вокруг брахиотерапевтических вот этих игл, а брахитерапия – это внутритканевая терапия. То есть опухоли установлены специальные интродюсеры, иглы, которые предпосылают, собственно, большой пучок излучения. Занимаемся мы и различным панелью вот генетики, я вам говорил уже. Вот, например, по раку молочной железы – это порядка 12 генетических панелей, которые являются очень сейчас интересными и позволяют действительно подобрать индивидуальные схемы лечения. То есть, на самом деле, развивается, конечно, онкология. Спасибо, что нас помнят и о нас упоминают. Многие ученые, я сегодня, кстати, получил 2 письма очень интересных от ученых из наших других институтов, которые занимаются молекулярными исследованиями, они готовы с нами тоже участвовать, несмотря на то, что они, в общем, в другом подразделении Академии наук. Но, тем не менее, это очень важно.
Ну, здорово, на самом деле.
Адаптивные технологии. Да. Вы слышали, что мы занимаемся адаптивными технологиями.
Так, поподробнее.
Создание искусственной кожи путем многослойной печати человеческих фибробластов. На мышах мы сейчас уже показываем, мы заживляем огромные дефекты, в том числе и полученные от лучевой терапии при ожогах. Сажаем на специальный каркас.
Класс, а когда уже будут?
Ну вот мы сейчас занимаемся ростом и печатаем щитовидную железу.
Что вы говорите?
Да, у крыс уже приживается щитовидная железа, и мы уже ее имеем, ткань. Очень интересная история, и она уже в скором будущем может заработать.
Какая красота! После новостей вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, Андрей Дмитриевич. Перед тем, как ушли на новости, честно, я в таком легком шоке, что у нас уже органы выращивают вовсю, и уже мышки, и крысы, и все они уже пристроены, у всех все хорошо.
Ну, человек на очереди. Это громко сказано.
Нет, но все равно у них уже есть органы, которых не было, и кожа та же. Напечатанное, да, восстановленное. Да, да. А когда уже, ну, будет это все использовано у нас?
Вот у нас есть такая беда. Вот радионуклидов у нас тоже 7. Вот мы заканчиваем всегда разработчики на определенном этапе. Это вот ввод в клинические испытания. И здесь либо нужны финансы большие, либо нужно, чтобы были с нами соучастники. А соучастники – это, конечно, инвесторы. Не каждый хочет вкладываться в клинические такие разработки. Они достаточно дорогие. Как правило, это и длинные. Это возврат денег очень длинный. Как правило, 3-5 лет. И не менее 100 миллионов.
Но это не надо менее. Все равно. В любом случае, этим инвесторам вот надо задуматься, что когда-то они воспользуются этими технологиями. На секунду.
Может быть, они не этим хотят воспользоваться технологиями, а может, они думают, что у них что-то будет другое. Понимаете, они...
Ну, все думают, что что-то будет другое, а, извините, население, как мы уже говорили, Андрей Дмитриевич, мира стареет, и заболевания они... Появляется, кто бы какие образы жизни не соблюдал, и здоровый образ жизни, что я почитаю, что человек питался, спортом занимался, идеальным воздухом дышал, и в походы ходил, и все было замечательно. Раз – и рак, и онкологическое заболевание.
Еще и возврат денег им обещаем, потому что он, конечно, будет. Более того, вот у меня есть такие данные, что ожидается к 2030 году мировой рынок, например, по радионуклидам, это данные в Соединенных Штатах Америки. 26 миллиардов долларов. Представляете, доход они ждут.
Вот и это
тут,
да.
Тут, конечно, может
так
быть...
Так мы должны этим заниматься активно.
А мы же ядерная держава, к тому же. А средний годовой прирост составит 13%. Прогноз роста рынка диагностических радиофармпрепаратов до 7% в год.
Так, я думаю, что кто надо, эти цифры услышал, Андрей,
да,
Дмитриевич.
Да, можно посчитать.
Да, да.
Можно посчитать.
И обязательно свяжутся с нашими академиками, учеными.
Нас, конечно. Мы не готовы насчет прибыли претендовать. Нам интересно, конечно, чтобы мы были все-таки страна действительно ядерная. Нам бы хорошо быть первыми по радионуклидам.
Сам что... Бог велел нам на самом деле, да, быть первым по радионуклидам. Но как-то
мы
вот пока...
когда-то ведь вот фармацевтическую промышленность нам очень трудно догонять. И тут, понятно, есть всякие причины, объективные, субъективные, и кадровые. У нас потенциал как-то никогда не был сильный по фармацевтам, таким вот производственникам. А вот по ядерным, естественно, и физикам, и... Несмотря на то, что ядерные физики когда-то, кто плохо работал на оборонку, был сослан на производство радионуклидов, но все равно
они себя показали.
Но школа была сильна.
Конечно.
Даже не лучшие из тех были, но я... Ну, мало, конечно, этих людей, которые сейчас вообще остались. Ну, просто единицы, и сейчас небольшой прирост пока что вот молодежи. Ну, и исследования вот проводим мы там в институте, институт Гранова, институт радиологии, ну, там у нас счетное количество институтов. И в эксперименте, самый сильный, конечно, эксперимент в Обнинске, который находится в структуре нашего института. Но и там тоже молодежи надо как-то, ну, задержать. Вот, и мы тоже пытаемся. Но... А так, 10 лет в основу радиофармпромышленности, радионуклидной, за рубежом ждут порядка 25 препаратов, которые действительно будут супертаргетными. Это так называемая тираностика, помните?
Да, да, вот я как раз хотела сейчас и спросить про таргетную терапию. То есть за ней будущее?
Да,
все об этом,
да,
говорят.
Да.
Ну?
Ну вот, видите, пока что вот так вот. Несмотря на то, что Очень интересно, мы недавно бывали, вот, и, например, в некоторых странах, которые когда-то были странами СССР, они уже начали сейчас введение, ну, правда, немецкого лютеция и актиния, которые, от которых у нас очень большие ожидания в плане лечения метастатических пациентов. Но вот, понимаете, мы пока еще далеко. Хотя мы с нашим институтом сейчас находимся в группе экспертов, в израильской группе и в немецкой, как институт, который допущен к испытаниям всех радионуклидов, в том числе альфа-терапия. Вы слышали, что мы проводим альфа-терапию.
Так, поподробней. Слышала, но хотелось бы, чтобы слушатели
услышали. Да, это и висмут, и актиний, особенно у метастатических пациентов, которые, собственно, уже точно снимаются с пробега наблюдения. Это отказные пациенты. И мы вот ввели уже первые вот такие вот альфа-эмиттеры сейчас в рамках клинических испытаний международного протокола в городе Обнинск, когда по телевизору, как по телевидению, ну, да, как раз разрешили продемонстрировать на российском телевидении этот материал. И он был действительно интересный, и нас тогда очень хвалили и немецкие коллеги в прямом эфире, и израильские коллеги. Ну, действительно, сейчас очень сильный такой работоспособный коллектив, который позволяет, собственно, любые задачи решать. Были бы задачи, которые нам интересны нашему отечеству, а мы тут уже готовы.
Андрей Дмитриевич, ну вот, кстати, по поводу коллег из-за рубежа. Ведь сейчас не только коллеги, от них пациенты-то убегают к нам. Все больше и больше вот медицинский туризм, я хотела поговорить. Сейчас не в обратно, не в ту сторону Запада двигались наши соотечественники, а наоборот. Не только наши соотечественники оттуда, но и их соотечественники к нам сюда бегут, чтобы лечиться от онкологии, онкологических заболеваний.
Вы знаете, да, это так. И вот мы тоже с этим согласны, что у нас сейчас хорошее качественное лечение. Специалисты готовы. У нас немножечко хромает все-таки сервис.
Но это
и
же,
нам,
конечно,
я имею в виду, встретить пациента, привести пациента. На это вот не всегда у нас хватает и средств, и специальных компаний. А потом пациента где-то надо будет, понимаете, многих пациентов размещать. Это какие должны быть и бюджетные гостиницы рядом с институтами. Потому что всех нельзя же занять иностранцами койку, которая предназначена в основном
для нашего
иностранцами займем.
Да.
Вот теперь, значит, нам нужно понимать, что мы, если заниматься серьезным туризмом, надо обновлять аппаратуру. Обновлять аппаратуру тоже серьезно, потому что нам нужно выходить на эту линейку, иначе мы будем, если не будет у нас своевременного обмена, мы не разовем. Теперь, наверное, как-то надо упростить медицинские визы, потому что вот мы получаем консультацию от пациентов, а потом ждем, пока он приедет. Так вот он пока приедет, мы иногда видим, что это 2-3 месяца.
За это время это заболевание, это может, тем более, если какая-то
стадия серьезная. Ну, они пытаются лечиться у себя, особенно страны, которые вот, ну, являлись раньше такими, знаете, ну, сейчас они многие даже и в Евросоюзе, но все равно им нужно получить эту визу, визу длительную на лечение, согласовать. Поэтому, конечно, все это будет, и мы видим, что это будет, лишь бы нам дали спокойно работать, как мы сейчас работаем, и спасибо, что нам дают это делать. Но, конечно, тут как бы вот этот комплекс, чтобы развить. И попробуйте набрать любую в серьезную клинику в Европе или в Израиле,
да,
телефон или в Корее, и скажет, что вы хотите проконсультироваться по этому вопросу. Брокер вам будет звонить каждый день и спрашивать, когда вы выйдете к ним. Они борются за пациентов в этом смысле, но я вам должен сказать, что для того, чтобы содержать брокеров, эту целую...
Конечно, целую армию.
Целую
штат.
Армию сервиса надо,
да,
конечно... Или отдельную субсидию под медицинский туризм, что в институте, или отдельную службу, которая бы, может быть, все институты курировала. Нас, в общем, любой вариант устраивает, лишь бы она действительно работала.
Андрей Дмитриевич, мы вот совсем про хирургию что-то забыли, ничего не рассказали. Что нового?
Хирургия любимая.
Да, тема. Да, тем более же вы оперируете практически круглые сутки. на износ работать. Ну, так, ну...
Весь институт оперирует, знаете.
Да, знаем, знаем, Андрей Дмитриевич. Приходили как-то к вам в институт, когда у вас там 12 часов операция была, и не дождались.
Это бывает на огромную
радость. Вот, расскажите, что нового происходит вот сейчас, потому что раньше хирургическая вообще операция, да, тем более, когда орган какой-то убирают, либо действительно какие-то такие серьезные реконструктивные операции, не знаю, вот мне кажется, раньше даже особо этим не занимались, и поэтому... Было все достаточно очень плачевно и тяжело. Человек становился таким инвалидом, что прям вот тяжело было в жизни.
Это правда.
Социализироваться.
Это
что правда. Сейчас с этим,
значит,
у нас?
Ну, у нас как бы три сейчас основных направления. Одно направление – это расширение хирургии просто по объемам тех больных, которых мы раньше не брали, потому что мы боялись большущих массивных кровопотерь, боялись, что пострадают соседние органы, потому что приходится иногда опухоль прорастает в соседние органы. Сейчас вот и электрохирургия, и развитие современных методов замещения крови, развитие техники хирургической позволяет, конечно, нам расшириться очень до больших объемов. И тут тоже таится некоторая опасность, потому что хирург все равно правильно оценил свои возможности. Потому что это вот должна быть клиника, это должен быть все равно хирургический консилиум. Потому что нельзя, уже иногда в нашем деле отступление уже быть не может. Когда ты уже сделал этап хирургический, а тут тебя предупреждают, что больной не очень-то уже может это выдержать, анестезиологи, то уже обратного пути нет. Потому что надо заканчивать, надо... И тут вот тоже кроется некоторая опасность в плане развития электрохирургии и так далее. Поэтому... На Национальный медицинский исследовательский центр ложится еще и разработка методологии, чтобы перевооружение, например, пришло в регионы, чтобы они не начали с этой электрохирургии, тот путь, который может быть для этого специалиста очень сложный, вот надо его еще осваивать. Поэтому мы сейчас разрабатываем и смотрим за теми операционными, откуда может вестись трансляция. У нас есть в центре несколько таких трансляций, и мы... По-моему, помимо вот тех телемедицинских мостов, да, которые проводим, мы показываем хирургические. Причем мы ничего не скрываем. И если у нас в анонсе на сайте есть эти операции, если кто-то хочет присоединиться, мы спокойно разрешаем, ну, через специальный канал защиты.
Да.
Да, то есть ясно, что на той стороне моста будут специалисты, потому что это проверяется. Теперь это первая часть, это большие операции.
Да.
Вторая часть, многие из этих больших операций, которые мы называли большими, становятся малоинвазивными. Просто за счет множества исследований мы доказали, что резекция, например, того или иного органа с определенной лимфодиссекцией может увеличить продолжительность жизни такая же, как органоносящая операция. В том числе лапароскопическая хирургия. Это операция, которая делается под проколами. Это и практически огромный массив гинекологических, онкогинекологических, онкоурологических операций. Сейчас у нас группа хирургов очень широко разрабатывает такие операции на пищеводе, на желудке, торакоскопически проводят. Более того, сейчас мы выходим на лицевую хирургию с помощью специальных доступов, вплоть до того, что через подмышку выходим на лапароскопически на некоторые лицевые части, на лицевой скелет.
Вот это да.
Чтобы, да, сохранить косметические эффекты и так далее. И еще появилась одна хирургия.
Так.
Появилась так называемая хирургия метастатических больных. То есть, или так называемая сальважная хирургия, то есть спасающая жизнь. Раньше эти больные тоже были без курации, уже говорили, что больной некурируемый, что его нельзя... хирургически ему помочь. Сейчас, например, при раке кишки, при соответствующей химиотерапии, только один пример одной локализации,
так,
удаляя материнскую опухоль и воздействие на метастазы в печени различными перечисленными ранее там радиоэмболизацией, химиотерапией, нам удается пятилетнюю выживаемость этих больных, пятилетнюю выживаемость, хочу подчеркнуть, увеличить на 37%. Это очень большой пул. И это люди, которые, может быть, по своему возрастному уже возрасту, по своему возрасту могут достигнуть, собственно, достаточно преклонного возраста. За 5 человек вообще, за 5 лет человек полноценной жизни многое может успеть сделать. Полезного для себя, для страны и вообще пожить.
Для своих близких, да.
Да, поэтому вот мы по такому пути тоже идем. Вот видите, вот такие три направления сейчас получила хирургия. Видите, насколько многообразна онкология, как наука против рака. И вот если мы потом суммируем все эти три направления, ведь мы поговорили о радионуклидах, химиотерапии современной, лучевой терапии современной, хирургии современной, то если комбинации, вот, например, да.
Да.
Кстати, интересно. Раньше мы, как правило, отказывались оперировать Т3 желудок. Сейчас мы начали его брать после схем химиотерапии. Очень интересный протокол за счет уменьшения опухолей и приличной выживаемости у этих пациентов. Не достижение ли это? Да, это не одна таблетка, но это достижение.
Я думаю, что с каждым годом все больше и больше таких достижений будет. Потому что вот, помните, даже
чтобы
в эфире
плавать,
беседовали со
плавать.
Слушателями. Да, потому что тот же рак поджелудочной железы, ну, он до сих пор сейчас во всем мире как бы знак большого вопроса.
Да.
И тут борьба ведется за жизнь человека, но как бы это серьезная такая, никаких признаков особых нет. Вот как, вы помните, мы говорили в самом начале, что вот как раз вот протекает бессимптомно. А потом
да,
раз,
да, рак,
и вот это происходит.
Поджелудочные железы, предстательные железы бессимптомно. Многие заболевания.
Вот поэтому мужчины, женщины, бабушки, дедушки, все должны обращать внимание, диспансеризироваться, проверять себя как минимум раз в год хотя бы. Гастроколоноскопии не боятся. Как тут было в эфире, гастроэнтеролог в эфир пришел, Андрей Дмитриевич, и слушатели вот кричали, что переживали, боялись ходить на гастроколоноскопию. А вдруг что занесут? Хеликобактер пилори как раз. А вдруг? А лучше не надо? Говорю, лучше не надо. А что же потом будет, если вот надо было сделать это? А потом результаты уже как раз в онкологическом...
Здесь как раз доказано... Здесь как раз доказано на большом количестве многокогортных исследований, особенно четко представленных нашими японскими коллегами, потому что у них, к сожалению, рак желудка и рак... Колоректальный рак занимает одно из лидирующих мест.
Почему? У них вроде бы правильное питание.
Но сейчас не только
мало
питание.
Стрессов, нет? Нет?
Сейчас не только питание, у них есть не очень правильное питание. Они занимаются и сыроедением, если вы помните.
Слышите,
да?
Слышите, кто этим увлекается? И у нас сейчас мода такая пошла.
Но,
на разные диеты такие.
Вы знаете, сейчас вообще исследования, конечно, смотрят. Мы смотрим за этими вопросами. И есть генетическая предрасположенность. Так вот, я должен вам сказать, что они наладили главное что? Они наладили вовремя проведение гастроскопии. И здорово снизили, конечно, смертность очень прилично за счет вовремя выявленных раков. Бессимптомных раков желудка. Поэтому
делаем выводы, друзья
делаем
мои.
Выводы,
и обследуемся, не боимся. Что у нас со строительством ионного центра? Андрей Дмитриевич, что там происходит?
Все, что от нас зависело, мы подписали, ждем иностранных партнеров, мы все согласны, площадка выбрана, осталось получить, собственно, наверное, уже двигаться дальше, мы готовы двигаться дальше, кадры мы воспитываем, за рубеж мы их отправляли, они обучались, готовы оживить.
Это самое главное, что кадры есть. И они в строю работают. Это очень-очень-очень важно. Андрей Дмитриевич, уже ближе к концу программы хотелось бы несколько слов услышать о профилактике. А точнее, не к концу даже программы, вот мне сейчас наш звукорежиссер помогает, но все-таки, тем не менее, о профилактике онкологических заболеваний. Это важная тема, и ее я всегда поднимаю, каждый раз. Чтобы повторять, потому что если 10 тысяч миллионов раз повторишь,
правильно.
То это как бы отложится где-то под корочку кому-то, кто на это не обращает внимания. Ну, давайте как бы это...
Давайте. Значит, да, это важная история, и, конечно, мы должны понимать, что где-то 15-20% в риске возникновения рака – это генетика. А от образа жизни зависит огромное вот эти вот наши с вами 85%, без которых никак нельзя. И это, конечно, подвижный образ жизни, это снижение веса, это... Уменьшение количества употребления. Я иду по возрастающей.
Да, да.
Уменьшение количества потребляемого красного мяса. Алкоголь надо умерить. потому что злоупотребление алкоголем тоже явно совершенно доказано. И, конечно же, курение. Это в 30 раз больше, в 30 раз, не на 30, а в 30 раз чаще болеют люди, которые являются курильщиками.
И вот всевозможные, это же не только сигареты, это разные вейпы, да. Вот эти какие-то снюсы. Скоро уже, наверное, будет принят закон, чтобы уже подростки наши даже и не видели свободной продажи и не использовали это. Это же все вот приводит к разным жутким заболеваниям.
Да, вообще это, конечно, удивительно. Я вчера, кстати, мы как раз летели из Будапешта, и меня удивило, что вот там, когда мы прибыли в аэропорт, я давно уже не видел, и моих коллег удивило свободная продажа сигарет, которые были выставлены вот так прямо на общее обозрение в Венгрии. Хотя у них, конечно, цифры не очень хорошие по
смертности. Вот пусть нас, а теперь с нас пример пусть берут они. Ну, и убирают это из продажи.
Которые, между прочим, в Евросоюзе.
Угу. Но тем не менее, не переживают так за граждан, как мы.
Ну вот, да, и много курили, курящих. Ну, мне кажется, здорово сейчас. Вот я вижу, мы здорово. Сейчас уменьшилось количество, мне кажется. Вот даже вот, ну так, по без статистики, по просто моему восприятию.
Это так и есть. Вот, кстати, Андрей Дмитриевич, мы что-то не коснулись совсем новых методов диагностики онкозаболеваний. Они ведь появились и появляются с каждым днем что-то новое.
Да, значит, ну, у нас с вами появилась и увеличивается ПЭТ-диагностика. ПЭТ-диагностика, но не как первичная. ПЭТ-диагностика, еще раз подчеркиваю, это не первичная диагностика, это уточняющая диагностика.
То есть каждому не надо бежать прямо сейчас, чтобы срочно сделать ПЭТ и посмотреть организм?
Более того, надо от обратного, потому что сейчас радионуклиды появляются разные для разного заболевания. И сначала мы все-таки решаем, какое здесь, скорее всего, заболевание и какой радионуклид будет чувствителен, какая опухоль будет чувствительна для этого радионуклида или какой... Радионуклид будет чувствителен для этой опухоли.
Они все подряд, а то ведь придут ведь слушатели. Не скажут, увидят. Давайте мне все радионуклиды, какие есть, на все.
Это невозможно, это долго. Сейчас действительно мы есть радионуклиды, которые специфичны для этого заболевания. Поэтому все начинается сначала с клинициста, который предполагает, какой здесь рак. Зачастую с биопсии, когда мы видим обязательные биопсии, когда мы видим, какая же все-таки это опухоль.
Да.
А вот потом, когда мы хотим увидеть распространенность этой опухоли, тут уже ПЭТ. А потом этот ПЭТ возникает как курирующий правильность проведения, например, химиотерапии. Например, больной находится в определенной группе химиотерапевтических пациентов.
Угу.
Клинически до определенной пары этой группы одинаковые. И вдруг мы делаем ПЭТ, ну, например, через определенный пул времени, и видим, что у этого пациента... менее яркий очаг, уменьшились очаги, их меньше, а у этого нет. Значит, нечего этому пациенту принимать эту токсичную схему химиотерапии, более того, дорогущую для государства, бесполезную
для
опухоли.
Мы же говорили, это же каждого человека, это сколько в среднем уходит?
Ой, лечение? Вы знаете, есть очень дорогие схемы. Есть до миллиона в месяц государство тратит денег. До миллиона в месяц. Причем пожизненная терапия, когда человек годы принимает эти препараты. Вот поэтому, если смысл, потом не все хорошо их переносят, и, может быть, надо поменять схему. Так вот здесь вот хорошо ПЭТ. И разве это не здорово, что мы получили такой инструмент? Разве это вообще не для отдельного обсуждения не тема.
Еще какая тема?
Тема, да. Но опять же предостеречь, что вот когда мы выступаем, чтобы это не вызвало как-то такие мифы с лечением, также как миф диагностика всего.
Да.
Так вот, не всего.
Онкомаркер, который сейчас в каждой лаборатории можно практически сдать на любой заболевание.
Еще одна беда, которая грядет, и в смысле коммерческом мы можем получить ужасную дезинформацию маркеров. Специфических не очень много. Институты разрабатывают сейчас многие маркеры. У нас 63 маркера, и мы не каждый можем рекомендовать.
Так что прислушайтесь, пожалуйста, к нашему гостю. Время эфира, к сожалению, заканчивается. Андрей Дмитриевич, жду вас снова. Мы вас очень любим и ждем.
Я вас, Наташенька.
У нас в гостях был главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.